Здравствуйте, друзья, в эфире радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами это час студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, последний день июля, 31 число, и сегодня говорим вот о чем. Куда попали снаряды в Донецке? Как Россия собирается удержать в своих руках Луганскую область? Российский ставленник на захваченной части Херсонской области Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля силы обороны ударили по железной дороге между материковой Украиной и оккупированным Крымом. По его словам, российское ПВО сбило все 12 ракет «Шторм Шейдоу», а их обломки, цитата, «незначительно повредили будку обходчика и контактную линию». И эти повреждения уже якобы были устранены. В тот же день Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило факт удара по Чингарскому мосту, а телеграм-канал «Крымский ветер», ссылаясь на слова российских туристов, сообщил, что мост перекрыт из-за повреждений. Прямая речь. «Я еду в Крым. Мне сказали только что, что мост подорвали. И через Армянск всех», написал один из пользователей в одной из российских телеграм-групп. Также в сети появились спутниковые фотографии, на которых якобы видно, как ВСУ уничтожили значительную часть железнодорожного полотна возле Чингарского моста. Что интересно, об этой очередной атаке на мост практически не упоминали так называемые Z-военкоры. Американский институт изучения войны заключил, что Кремль просто запретил им это делать. Предыдущий удар по Чангару, напомню, состоялся 22 июня, и тогда Сальдо заявил, что группировка оккупантов на юге Украины будут питать через так называемый сухопутный коридор в Крым. В студии поговорим сегодня в частности о том, пригоден ли теперь ЖД-мост возле Чангара для военных перевозок России. Почему Кремль замалчивает сам факт очередного удара по нему силами обороны. И как предыдущий удар по Чангару уже отразился на способности оккупантов обороняться на юге. С нами сегодня будет военный эксперт Михаил Жирахов. Друзья, не забывайте, вы можете звонить в наш эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части, пишите в Viber плюс 38-095-151-9505. Ну не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Для начала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За Клещиевку продолжаются бои. Также борьба идет возле Андреевки и Курдюмовки. В районе Клещиевки, Белой горы и Константиновки Россия нанесла авиаудары. В направлении от Бахмута к Северску авиаудары нанесены по Серебрянке и Спорному. К западу от Донецка отбиты российские атаки в направлении Победы и западной части Марьинки. Россияне периодически проводят штурмы возле Крутой Балки. Штурмовая авиация агрессора била по Авдеевке. У ВСУ есть частичный успех возле Неверского. Лиман, Кременная, Купянск. Армия Украины здесь отбила атаки восточнее Берестова. Авиаудары Россия нанесла в районе Ивановки и Белогоровки. ВСУ провела стабилизационное мероприятие на запад от Кармазиновки, где силы РФ в июне заняли плацдарм. Россиянам не дали закрепиться в Надии. В Новоегоровке в результате боев они смогли остаться только в восточной части села. Под контролем России из недавно захваченных сел остается только Сергеевка. Продолжаются тяжелые бои в Серебрянском лесничестве. Угледар. Российские войска нанесли авиаудар по Старомайорскому, недавно освобожденному Украиной.
В Донецке сегодня на протяжении выходных было очень много взрывов. Сейчас мы обсудим с моей коллегой Дарьей Куриной детальнее, куда были попадания. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну давай начнем с сегодняшнего обстрела. В очередной раз Донецк содрогался от обстрелов. Там достаточно близко к центру приземлились или осколки, или снаряды. Мы, естественно, не можем понять. Расскажи, куда были прилеты и можно ли судить, это были прямые попадания или все-таки осколки и работая система ПВО там?
Ну, сложно говорить конкретно, что было, потому что сегодня в пабликах, в частности, выкладывали снимки работы ПВО, но, как заявляют оккупационные администрации, были четкие прилеты, заявлено о том, что было попадание в Куйбышевском, Ворошиловском и в Кировских районах. Ворошиловский – это центр города, там было попадание в Управление труда и социальной защиты, как бы там сообщается о двух погибших в районе. Однако же оккупационная администрация заявила о том, что город был обстрелян со стороны Невельского из системы систем залпового огня «Хаймарс», и были четкие попадания. Это то, о чем известно сейчас из новостей донецких и российских СМИ. Также сообщается о том, что в Куйбышевском районе погибла женщина, которую убила просто у себя на огороде осколками, потому что прилетела якобы ракета туда. И также одно попадание зафиксировано в Кировском районе.
Даша, а что было целью? Мы можем отсудить, да, вот мы сейчас видим прилет в здание оккупационного Министерства внутренних дел, так называемого, да, ну там, возможно, понятно, да, это все-таки силовой орган оккупантов, а по остальному, там, если на карту посмотреть, мы можем понять, куда, собственно говоря, целились ВСУ, если это были ВСУ, конечно.
Есть несколько версий о том, что на самом деле обстрел произвели сами же россияне, так называемые группировки ДНР, для того, чтобы перебить информационную ситуацию с сегодняшним обстрелом Кривого Рога и предыдущими обстрелами украинских городов. И для того, чтобы перетянуть внимание, якобы устроили такой показательный обстрел, и в частности и по центру города, и на сегодняшний момент уже известно о 4 погибших. Трое в Донецке и один в Горловке, потому что Горловка сегодня тоже в Донецкой области подверглась обстрелам. Вот, и в частности, в донецких пабликах снова же таки мнения разделились, потому что пропагандисты кричат о том, что ВСУ обстреляло город, целью стали мирные кварталы, потому что под обстрел попали частные дома, детский садик, управление социальной защиты. Другие же пользователи говорят, что на самом деле россияне сами обстреляли город для того, чтобы создать картинку, что на самом-то деле все удары, которые производятся по Украине, это такие так называемые удары возмездия за то, что Украина по-прежнему продолжает бомбить Донбасс.
Даша, ну а вообще, мы вот сейчас, да, обсуждаем обстрелы Донецка, а в последнее время стало интенсивнее, да, то есть гораздо больше взрывов в городе по сравнению с предыдущими неделями, месяцами, или, в принципе, там стабильно, да, вот происходит подобное?
Ну, стабильно, можно сказать, что идут обстрелы всегда в Петровском районе, на окраинах там прилетают практически всегда, это крайне сложно определить, с какой стороны летит, потому что как бы район находится на линии фронта. Ну вот на выходных, как мы уже говорили, было обстреляно здание МВД в центре города, и там был четкий прилет, который попал на видео очевидцев. Вот, об этом уже заявили как о террористическом акте, о том, что покушались на силовые ведомства. И перед этим был прилет по Азотному, который мы сейчас видим на экранах, по складу боеприпасов. И местные жители насчитали более 20 взрывов с детонацией. И, как говорят сами местные жители, у них есть подозрение, что обстрелы будут все более интенсивные. И снова же таки, они связывают это с тем, что пока будут продолжаться обстрелы украинских территорий, для того, чтобы перебить внимание, будут произведены удары по Донецку и по другим оккупированным городам Донецка, в частности, Луганской области, для того, чтобы просто отвлекать внимание и продолжать сеять ненависть.
Ну как же, да, ведь сам повод для развязывания войны – это была защита жителей Донбасса. Ну, если угрозы нет, нужно ее создавать, да, это, в принципе, логично. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире «Радио Донбасс Реалии». Идем дальше. Украинские военные показали нам процесс ремонта западной колесной бронетехники, которая получила повреждения во время штурмов на юге Донбасса. Самые частые повреждения в такой технике – это подрывы на минах, попадание противотанковых управляемых ракет и осколочные повреждения от снарядов. Группа ремонтников работает на мобильной станции обслуживания, которую за благотворительные средства закупил фонд «Поварны живым». С ее помощью ремонтники только одного подразделения уже восстановили более сотни колесных бронеавтомобилей. Вольф Хант, Мастиф, Хаски и других. Репортаж Романа Пагулича.
Ми маємо вибирати, як то кажуть, як лікарі, да, пацієнтів під час, да, на так само з передка повертаються, да, коли треба зрозуміти, кого в першу чергу, а кого відправляти на госпіталь, а кого, тобто, можна відновити швидше. Тобто так само і ми маємо вирішувати для себе, що ми можемо тут швидко зробити, а що немає сенсу тут робити. Тому що ми працюємо з всією колісною технікою, яка надана нашими партнерами. Вульхаунд, Мастів, Хаскі, от, тобто це всі назви пород собак, і тому дійсно, у нас навіть в нашій частині, наша частина там, да, може багато чого, але нас називають саме кінологи, бо, ну, по назві. Тобто ми начебто лікуємо собачок.
Ось так виглядає мобільна станція технічного обслуговування, яку закупив благодійний фонд «Повернись живим». Одна така станція з усім необхідним приладдям для ремонту військової техніки натівського зразка коштувала 320 тисяч євро. Таких станцій фонд закупив 6 одиниць, ще 2 в процесі виробництва. У цей момент працівники, військовослужбовці допомагають встановлювати нове броньоване скло, яке це британський мастів втратив під час бойових дій. Цей процес нібито простий, але насправді скло важке і потрібен час, щоб власне його провести і зусилля, навіть таран.
Маніпулятора, щоб його не було, я думаю, що ми по роботу такого не робили. Ми можемо двигатель поміняти, всю бронь зняти, капоти до снастів. Це без нього ми як без рук. Що у нас є всередині? У нас є сварильний станок, тиски, наждак, компресор, генератор. Ну, це робоча обстановка, я понял. Ми вбираємо вечором 5 хлам у нас. Інструмент у нас хороший, от інструмент можете зняти. Знаю. Це таким інструментом приємно рубить. Багато дивиться, бачите?
Ми займаємося ремонтом техніки британської десь півроку. Ну, саме я, півроку, як перейшов на контрактну службу. Досить було спочатку важко, а далі якось помаленьку ми почали вже вивчати техніку. Поломки практично всі однотипні, тому воно досить більш так увійшло в режим.
Скільки вам вдалося поремонтувати?
Точне кількість я вже не скажу, але вже за 100 завозив. Я більше, скажімо так, спілкувався з хлопцями, які привозять ці машини, ті, хто участвує непосередньо в штурмах, то хлопці кажуть, що машина дуже надійна. 90% це виживаємося в цій машині. Після підриву екіпаж залишається цілий, капсула видержує, і хлопці далі своїм ходом покидають машину до евакуації.
Ну, це достатньо велике пошкодження отримав, попадання птуром, видно, да, зайшло в моторний відсік. Якби робили цю машину, це тиждень або, можливо, навіть більше. Ми відновимо краще десь десяток, мабуть, або і більше інших машин, які мають значно менше ушкодження. От міні і птури. Це, тобто автомати, крупнокаліберка, все це для нього. Навіть попадання з танку витримує до 3 попадань з танку ця машина. Тобто, але ну, дивлячись яку частину, пошкодження є, ну, то саме більше це мінні підриви.
Був наїзд на міну, була потеряна колесо, ступиця і защита баку. На цій машині якраз видно, це капсула вважається, а геть все інше – це навісне, тобто його можна зняти і переставити новим.
Американская десантная бронемашина М113 активно спасает воинов на передовой. Она позволяет оказывать помощь сразу нескольким бойцам. Военный медик Николай Ильичук говорит, в боевых условиях его машине может оказаться более 10 раненых за один выезд. Давайте посмотрим, как медики работают на самом передке. Николай Ильичук поделился с моими коллегами канала «Настоящее время» видеокадрами со своей нагрудной камеры.
Що, ти думаєш, не попав? Ми в бурну молодість?
Ні, ну ти бачу, вже розігрався.
Микола.
У мене дід в УПА воював. Ну, мене назвали в честь діда Микола. І дід воював під позивним Микола. Ще в 14-му, певно, якісь плани були і так далі, піти. Але, ну, молодий був, юний. Плюс, ну, шлях такий вибрав медицини, і видно, зараз він пригодився.
Медицинський університет Микола закінчував уже на фронті. Екзамени здавав між виїздами по онлайн-зв'язі. На війну пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторження Росії. Зараз служить в батальйоні «Волки да Вінчі». І хоч учився на польового хірурга, йому приходиться робити те, що необхідно здесь і зараз.
Тобто, я дивлюся в ту рану, я хочу з нею щось робити. Тобто, ну, крім тої ж самої тампонади і первинної якоїсь зупинки масивних кровотеч і так далі, по суті, я з нею нічого не роблю, бо немає великий наплив, немає часу робити. Мінно-вибухова травма – це найбільше то, що я роблю тут. Це осколки. Це осколки як по кінцівках, так і по грудній, по черевній порожненні, так і по голові, по черепу. А коли, наприклад, йдуть штурмові дії, це кульові поранення. І коли кульові поранення, то ну, до мене потрапляє набагато менше. На жаль.
Сегодня Микула на боевом дежурстве. На каком именно направлении его подразделение, говорить пока нельзя. В любой миг его экипаж готов сорваться с места за раненными к передовой.
Від рельєфу дуже багато що залежить. Тобто тут нас рятують зараз зеленки, якісь от такі, якісь дороги і ще щось. Ну, тобто на часі косим, ну, тобто Бахмут там всім було проблематично. Там в них настільки все було пристріляно. Ну, в деякій мірі тут простіше. Саме от на цій евакуаційній машині, якщо працювати, то простіше.
Микулі доводилось работать на разном транспорте, но говорит, это американская М113 вне конкуренции. Десантную бронемашину переоборудовали для медицинской службы. Теперь это проходимый, защищенный и вместительный реанимобиль на гусеницах.
А ну? Це, не знаю, меха. Де ми цей осколок? Це тоді ми, коли останній раз працювали, цей заскочив.
Ні, це коли ми виїхали на позиції, тоді на підвал.
Швидко! Броня мені подобається. Ну, тобто, кажу, ну, підриваєшся на тій же самій темці. Слава Богу, зі мною це не було, але я бачив ці машини, які підірвалися. Ну, люди лишаються живі. Тобто, ну, контузії серйозні такі. Веселі вони від тебе повзають, але живі.
В салоні є все необхідне для спасіння і стабілізації. Здесь можна оказувати допомогу сразу нескольким бойцам, но в бойових условиях, говорить Микола, ранених в этой броні може оказатися свыше десятка за виїзд.
Хто менш поранений, той допомагає, той світло тримає, той ще щось, типу, ну, там подай того, починаєш завжди з питання, хто тяжчий. Але мені правду не кажуть. От недавно в мене був евак, хлопчина каже, типу, хто тяжчий, показує на нього, на другого побратима. Я дивлюся, той побратим просто на турнікеті, і типу, такий, типу, ну, просто розгублений, у нього стрес. А цей, що показував, типу, на нього, то, ну, я дивлюся, там вже ознаки геморагічного шоку, там вже плотна крововтрата і так далі. Ну, і він, ну, типу, якось так я почав з нього.
Береш тонометр на другій руці, мігаєш тиск.
Ульф, Ульф, Миколі.
А якщо їх багато, і, наприклад, два, то й три тяжких, затягується один, ще один на спінальний щит, там, ну, легкі взагалі просто насипом, і ти отак працюєш, дивишся по показниках, типу, ну, хто може померти швидше, і його, гоп, стабілізував, в нього вже лиється, працюєш зразу на другим, третім, і, ну.
К счастью, сегодня у Миколы день прошел без выездов. Можем спокойно закончить его первое интервью. Напоследок боевой медик говорит, что после войны мечтает работать в академии, делиться своим опытом с будущими медиками.
Зараз ми це рішимо, братанчик, зараз. По якому плечу, по лівому, по правому?
Ми живемо в дуже цікавому суспільстві. І, скажімо так, ці конфлікти закінчаться в нас, але не рано чи пізно виникнуть будь-які точці світу. Ці знання будуть дуже потрібні. Тобто ці знання, які зараз мають наші лікарі, наші медики, наші медичні працівники, вони є безцінні. Тобто за останні десятиліття, ну, ніхто не стикався з цим. Ну, з таким об'ємом роботи, з такою специфікою взагалі. Ну. І це все треба буде передавати.
Братчику, я тебе обезболив. Я розумію, що болить. Обезболка почала діяти.
Воно в мене добре виходить. Ну, тобто це моє. Я на своєму місці зараз.
Найбільше і такі корисні роботи.
Це треба голосувати.
Друзья, я напомню, мы ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части. Звоните, задавайте свои вопросы. Писать можно Viber +38 095 151 9505. Российский ставленник на захваченной части Херсонской области Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля силы обороны ударили по железной дороге между материковой Украиной и оккупированным Крымом. По его словам, российское ПВО сбило все 12 ракет Storm Shadow, а их обломки, цитата, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. И эти повреждения, по словам Сальдо, уже якобы устранены. В тот же день Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердило факт удара по Чангарскому мосту, а телеграм-канал «Крымский ветер», ссылаясь на слова российских туристов, сообщил, что мост перекрыт из-за повреждений. Ну и появились в сети фото и видео. Вот одно из этих фото вы сейчас видите на ваших экранах. Результаты удара по железнодорожному полотну возле Чангарского моста. Ну вот оно достаточно полотно это повреждено. Интересно факт, что так называемые Z-военкоры практически не упоминали атаку возможной сил обороны. Даже невозможно, подтвердили же в ВСУ сил обороны на вот этот вот Чангарский мост. Американский институт изучения войны сделал вывод, что, скорее всего, им просто банально запретили вот это вот делать. Ну и напомню, совсем недавно, 22 июня, был предыдущий удар по вот этому мосту. После него тот же Сальдо, который говорит, что сейчас атака была отражена, заявил о том, что не поможет, будет группировка оккупантов на юге Украины питаться по так называемому сухопутному коридору, а не через Чангарский мост. То есть не проблема. По его словам. Михаил Жирахов, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну давайте начнем с обсуждения вот такого не очень, может быть, и зрелищного, да, но важных событий, важных фактов, как удары по логистике оккупантов, по вот этим вот транспортным путям. Вы только что видели фотографию, да, вы, наверное, видели уже и снимки спутникового этого железнодорожного моста возле Чангара. С вашей точки зрения, он еще может использоваться для перевоза военной техники, личного состава, топлива, до чего угодно?
Абсолютно точно, что по состоянию на сейчас он использоваться не может. Однако стоит сказать, что у России достаточно серьезные железнодорожные войска, и на восстановление этого моста там опоры целые, там, в принципе, восстановить колею понадобится, ну, я не знаю, приблизительно неделя-две. Однако эта неделя-две может быть очень важной в плане снабжения запорожской группировки российских войск.
Ну, то есть через этот мост пока везти туда ничего не смогут, да, в частности, направление Работино, где сейчас развивается наступление Украины?
Так, и мы все прекрасно отдаем себе отчет, что российские войска, они завязаны на железнодорожные поставки. Все поставки боеприпасов, которые идут, они идут исключительно железной дорогой.
А по югу Украины, вот этому сухопутному коридору, там разве не используют или там тоже по ЖД-путям везут?
Там тоже по железной дороге, но там очень сложно. Вся система железных дорог, она завязана на узловые станции. И ближайшая узловая станция – это Волноваха. Вот уже от Волновахи дорога, которая идет дальше по оккупированным территориям, она находится в 5-10 километрах от линии фронта, и поэтому ну, не может быть использована для воинских перевозок. Все перевозки сухопутным коридором, о котором они говорят, то есть от Мариуполя до Бердянска, они идут по именно автомобильным дорогам.
Ну, это не первая, да, атака на вот это вот полотно возле Чангара, предыдущая была месяц назад. А тогда вы заметили, что как-то это повлияло на снабжение группировки оккупантов на юге Украины, предыдущий удар, или он не такой уж и был разрушительный?
Предыдущий удар был по автомобильному мосту. Автомобильные железнодорожные мосты там разнесены, поэтому это было только на, ну, не сильно конкретно было на логистике россиян, это было заметно. Заметно был удар, когда был удар по Крымскому мосту, там были определенные моменты.
Михаил, а вот это вот заявление, сообщение Сальдо о 12 сбитых ракет Storm Shadow, их научились россияне сбивать, с вашей точки зрения? Ну, мы видим, да, что не очень. Ну, и чем объясняется, с вашей точки зрения, вот такая эффективность вот этого удара по полотну? Слишком много ракет было запущено, может быть, там какие-то фальш-цели еще, да, чтобы ПВО не справилось. Там же, наверное, готовились к подобному сценарию россияне.
Ну, естественно, что и россияне, и мы учимся. После первых ударов Storm Shadow появились в нашем распоряжении и ракеты французские «Скальп». который имеет несколько иную систему наведения. И, скорее всего, россияне, которые выработали более или менее возможности для борьбы со Storm Shadow, на данный момент они не могут сбивать французские скальпы.
А это интересно, потому что постоянно говорят, что Storm Shadow и скальп – это идентичная ракета. Чем скальпы отличаются?
Там есть электроника некая французская, которая установлена. В принципе, они одна и та же, но система наведения, она чуть-чуть, но другая. Для того, чтобы сбивать, нужно знать характеристики, и вот именно вот этих характеристик россиянам сейчас не хватает.
Михаил, а если посмотреть масштабнее на события, которые разворачиваются в последнее время на территории аннексированного Крыма, там явно что-то происходит, ну, чуть ли не каждую ночь, каждый день взрывы, подрывы и повреждения путей, и взрывы на складах боеприпасов. Это связано с действиями сил обороны Украины на юге, да, то есть такое комплексное мероприятие «Ослабить тыл».
Конечно, действуют по логистике. Логистика, начиная с Крымского моста, потом по железным дорогам. Железных дорог на оккупированном Крыму не так уж много. И все они по старой советской традиции завязаны на ключевые станции. В данном случае это станция Джанкой. Потом идут мосты железнодорожные, а потом идут хабы, в которых россияне, такие склады вооружения ближе к линии фронта. Их всего было три. На данный момент два полностью уничтожены силами обороны Украины. Сейчас идет работа именно по логистике. И задача полностью выбить логистику. После выбития логистики где-то есть неделя для того, чтобы начать активные боевые действия. И тогда у россиян будут серьезные проблемы с боеприпасами.
А что значит выбить логистику? В чем это будет выражаться? Что они вообще ни один груз не смогут доставить на передок? И вот эти вот группировки оккупантов, подразделения будут на подножном, да? То есть то, что есть, и мы воюем.
Нет, поставки автомобильным транспортом, они возможны, но объемы совершенно не те. Если учитывать, что артиллерия в день нужно десятки тысяч, сотни, скажем так, тысячи, осторожно скажем, килограмм снарядов, то автомобильный транспорт такое количество просто не сможет обеспечить, потому что автомобильные дороги имеют определенную пропускную способность. Это не ЖД, где один состав позволяет где-то сутки, двое россиянам воевать.
Михаил, важное отличие от предыдущей атаки на Чангар в том, что в этот раз за это военкоры не вопят, что нанесен вот такой вот удар, а просто как рот воды набрали. Только вот Сальдо сказал, что там повредили какую-то будку обходчика, да, и никаких повреждений нет. С вашей точки зрения, с чем связано такое изменение информационной политики? Вот Американский институт изучения войны допустил, что Кремль запретил об этом говорить, а почему об этом не говорит? Да, предупредите своих солдат о том, что их ждут трудные времена, что вот коварный враг разрушает логистические пути. Да нет, молчат, говорят, что все работает, хотя, наверное, люди же, те, которые проезжают, слухи ползут, и все видят, что происходит сейчас, что разрушен один из ключевых логистических путей из аннексированного Крыма.
Смотрите, про этот удар россияне первые написали, не в таком масштабе, но написали первые, и от нас этой информации не было. Информация от Страткома, от Генерального штаба, она пошла уже позже, после того, как эту информацию россияне, однако, правильно, они не стали ее дальше нести, крупные Z-каналы, они просто ее не стали дальше нести. И это связано не только с тем определенной цензурой, которая Министерство обороны, но и самоцензура. То есть эти каналы постепенно переходят в режим войны, то самоцензуру, которой наши околовоенные каналы начали еще, с 24 февраля 2022 года.
То есть мотивация, скорее всего, такая не навредить, да?
Абсолютно точно, потому что Сейчас у них запускается такая же акция, что не снимать прилеты беспилотников, не выкладывать фото и видео с фронта. Это то, что мы прошли еще полтора года, год назад.
Интересно, российская армия учится у украинской, и российское общество учится у российского общества в войне. Михаил, ну вот, пользуясь случаем, спрошу у вас ваше мнение о том, что происходит сейчас на запорожском направлении, самое, ну, интересное, самое, одно из самых результативных в этом наступлении вооруженных сил Украины, которое сейчас продолжается. Ну вот были сообщения о том, что возле Работина ВСУ пошли в бой, появилось видео, там непонятно, то ли это действительно подразделение ВСУ, то ли это одна из бронемашин возле села Вербово. Появилось вот так называемых зубов дракона. Взяли силы обороны Старомайорской, нацелились уже на урожайные. То, что сейчас там происходит, если так сказать, ну, масштабно, это активная фаза наступления или это подготовка к наступлению и готовятся вооруженные силы Украины попасть в вот это вот окно, о котором вы сейчас говорите, да, с логистическим перебоем у оккупантов, чтобы действительно ринуться вперед? Или сейчас действительно давление со стороны вооруженных сил Украины максимальное, и это и есть, ну, самое, что ни на есть, наступление?
Ну, я бы не сказал о том, что это самое наступление. В бой брошен один корпус, и сейчас ищется возможность выйти на оперативный простор. Россияне перебросили достаточно большое количество резервов, и сейчас они пытаются удержать урожайное и одновременно наступать на Старомайорское. Это очень непросто нашим сейчас удержаться, потому что населенного пункта фактически не существует, и россияне поставили перед собой такую задачу. Естественно, еще один корпус есть в резерве, и я думаю, как только появится такое окно возможностей, он будет введен, и введен, ну, судя по ударам по логистике, в ближайшие недели.
Михаил, а почему себя так оккупанты ведут на юге Украины? Почему не отходят к вот этой линии обороны своей, к зубам дракона? Там же, наверное, сподручнее держать оборону. Или они как раз боятся, что силы обороны подойдут и преодолеют вот этот первый рубеж?
Они понимают, что силы обороны Украины уже получили некий опыт преодоления и минных препятствий, и фортификаций, и поэтому есть опасения, что дальше наступление будет развиваться по нарастающей. Кроме того, не стоит забывать, что у россиян фактически нет резервов. Сейчас они бросили все резервы на Купянское направление, бросили все резервы на Херсонское направление, и вот это, ну и не стоит забывать Бахмут, естественно. Поэтому здесь вполне может быть такая ситуация, что им нечем сидеть на этой линии Суровикина, на этих зубах дракона, некому просто сидеть.
Давайте о Купянском направлении, если вы уже о нем вспомнили. Там вот были ограниченные успехи у оккупантов, захватили они три села, ну, вроде бы вооруженные силы Украины выровняли вот этот вот фронт. И вот сообщает Генштаб, что в прошедшие сутки были атаки противника восточнее Берестова на Харьковщине, в Харьковской области, это севернее Кармазиновки. Что, они попробовали под Кармазиновкой, не получилось, и пошли севернее? То есть они прощупывают, я так понимаю, оборону вооруженных сил Украины на вот этом длинном достаточно участке?
Ну, фактически да, но по некоторым данным, неподтвержденным, они развивают наступление еще севернее, вот здесь Сергеевки. И опять-таки неподтвержденные данные, что Сергеевка сейчас находится как минимум в серой зоне, а как максимум она находится под контролем оккупантов. Поэтому очень сложная обстановка. Постоянно населенные пункты или то, что от них осталось, переходит из рук в руки. Но россияне стянули достаточно большое количество резервов, в том числе танки. Поэтому ситуация там очень тяжелая.
А насколько там опасно, действительно, стратегически, так, оперативно-стратегически ситуация, с вашей точки зрения, очень большое количество там и техники, да, и танков, как вы говорите, личного состава. Ну, то, что сейчас происходит, это, ну, вот уже показывает потенциал оккупантов на вот этом участке, или, может быть, сложнее держать оборону силам обороны?
Там сложнее держать оборону нашим войскам, потому что там географически они имеют преимущество, и в случае развития наступления они могут выйти на такую более стратегическую площадь и могут развить свое наступление. Поэтому я думаю, что сейчас генеральный штаб стягивает туда и дополнительные силы, и огневые средства для того, чтобы остановить вот этот накат, который россияне идут достаточно быстро.
Михаил, а чисто теоретически, это о каком плацдарме идет речь, если оккупантам удастся выйти? Это Боровая вот эта вот пресловутая или что-то еще?
Так-так, именно туда они стремятся, и с подальшим, в дальшем развитии наступления. Ну, пока такого стратегического прорыва я не вижу.
Сейчас мы видим кадры из-под Серебрянского лесничества, там, ну, и каждый день продолжаются, я так понимаю, достаточно жесткие бои, и вот снова сообщается в отчете Генштаба, что прошедшие сутки в Серебрянском лесу наступали оккупанты, пытались, да, но безуспешно. Михаил, вы это, ну, давно уже следите, да, и за этим направлением в частности. С вашей точки зрения, почему россиянам там не удается штурм, хотя очень хочется? Я так понимаю, там колоссальные силы их сосредоточены, и огневой вал, но украинские защитники держатся. Это в чем феномен? Грамотно построенной обороне вооруженных сил Украины или в том, что штурмы ведутся, ну, как попало, безнадежно со стороны россиян?
Ну и грамотно построена оборона. И во-вторых, сама география там. Лес, он не дает возможности раскрыть артиллерии. То удары артиллерии, которые идут, они гасятся. Они постоянно гасятся деревьями. И постоянно удары идут только за счет пехоты. И продвижение идет только за счет индивидуальной подготовки пехотинцев. Там невозможно использовать бронетехнику, танки, потому что дорог, по большому счету, там нет. И второй момент, я уже сказал, что невозможно массированно использовать артиллерию. То, что россияне умеют лучше всего, это огневой вал и потом пехота с танками. Ни того, ни одного, ни другого там невозможно. Поэтому постоянные стычки разведчиков, постоянные минометки. Ну, то есть очень, очень сложная и такая тягучая война.
Михаил, Z-пропагандисты, так называемые, писали, что оккупанты якобы взяли под огневой контроль трассу на Авдеевку. Вам попадались такие сообщения? Можете вы подтвердить, опровергнуть? И насколько это опасно для сил обороны, которые держат город, если действительно трасса, ведущая в город, под огневым контролем?
А буквально каждые 2-3 недели появляются сообщения, что они взяли под огневой контроль. Это практически не соответствует действительности. Контроль огневой, это предполагает полное уничтожение логистики, полное уничтожение какого-то транспорта, который там есть. Но этого нет. Это то, что они выдают желаемое за действительность.
Издание The Times написало большую статью. Сейчас западные СМИ очень любят украинское наступление, следят. То есть есть спрос, я так понимаю, и среди политикума западного, и среди обществ следить за тем, что сейчас происходит в Украине. И вот они подытожили вот первые итоги, я так понимаю, 2 месяцев украинского наступления. По их словам, ВСУ выходят на самые важные высоты, заставили Российскую Федерацию выделить резервы, наносят удары по складам с боеприпасами в тылу. Российская оборона теряет свою форму, сделали вывод публицисты. Ну и утверждают там, что Украина нарушила логистику российской армии, что делает более сложным быстрое перебрасывание войск в зону боевых действий. Существует 3 возможных варианта для вооруженных сил Украины. Первый – это продвинуться на восток от Бахмута, а потом повернуть на юг до Донецка. Второе – двигаться на юг от Угледара до Мариуполя. И третье – двигаться на Токмак, а потом на Мелитополь. Это позволит изолировать Крым и все войска, которые находятся на запад от этого прорыва. Михаил, как прокомментируете, насколько реалистична оценка The Times? Я так понимаю, из этих 3 вариант с Крымом самый предпочтительный, да, для украинского наступления?
Ну и то, что мы пока видим. Никакого движения в районе Угледара на сегодня нет. Несмотря на то, что там были буквально еще зимой серьезные бои, сейчас там полное затишье. Оттуда, конечно, удар в направлении Волновахи с развитием в направлении Мариуполя был бы предпочтительный. Но я думаю, что у генерального штаба есть понимание ситуации, и пока такого удара не будет. Все остальное, да, конечно, Токмак очень, очень такая сладкая и вкусная цель, но пока рано об этом говорить, о каких-то таких глобальных планах. Сейчас основное прорвать хотя бы 1, а лучше 2 линии обороны россиян, линию Суровикина, и тогда можно уже говорить какие силы останутся и какие будут резервы для развития наступления.
Михаил, а вот направление движения ВСУ от Бахмута, ну, в случае теоретического, да, возврата под контроль Украины этого города на юг к Донецку, достаточно экзотично, не находите? А это вообще реалистичный, действительно, вариант после Бахмута пойти на Донецк?
Абсолютно точно нет. После Бахмута наиболее вероятное развитие наступления в район Сватово. И со Сватова уже наступление, ну, в район Луганска, то есть в ту сторону, ни в коем случае не в сторону Донецка, потому что в этом случае придется упереться в несколько достаточно серьезных населенных пунктов, которые без штурма взять практически, ну, то есть развить наступление без штурма практически невозможно.
Давайте немножко о событиях на территории самой Российской Федерации. Президент Владимир Зеленский говорит о том, что война перебрасывается на территорию России. Это вполне закономерно. Ну и сообщили российские СМИ, что ночью 30 июля обстреляли в очередной раз российскую столицу, Москву, 3 беспилотными летательными аппаратами. Якобы пострадал один человек, и вот был прилет в Москву-Сити. По данным оборонного ведомства Минобороны Российской Федерации, в нападении 3 беспилотника участвовали. Один из них якобы был уничтожен в воздухе над Одинцовским районом области, а 2 других подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Михаил, а что это такая за у россиян всемогущая система РЭП? Стоит ли доверять вот таким вот заявлениям? Они постоянно сажают неопознанные или украинские беспилотники РЭПами. Они действительно способны на такое?
К сожалению, радиоэлектронная борьба, начиная с Советского Союза и средства радиоэлектронной борьбы, одно из приоритетов для развития российской армии. И на данный момент Москва наиболее сильно прикрытая территория для использования РЭП. Но, с другой стороны, использование средств радиоэлектронной борьбы в огромном мегаполисе, в котором есть Москва, имеет очень серьезные недостатки. Мы знаем аэропорта, то есть Внуково, который там рядом находится. Мы понимаем, что большая часть электроники завязана именно на интернет, на GPS, на вот эти системы, которые глушатся с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Поэтому, с одной стороны, так, у россиян достаточно такая потужная система радиоэлектронной борьбы, а с другой стороны, именно использование в большом городе, оно имеет определенные накладки. И удары беспилотника, которые мы видим, это в принципе работа РЭП, потому что я не думаю, что изначально беспилотники направлены на какие-то гражданские объекты. Скорее всего, они направлены на военные объекты, а система РЭП уже корректируют вот такие удары, которые, ну, тем не менее, достаточно чувствительны для России.
Ну и показали волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко, я так понимаю, вот таких героев таких атак украинских беспилотников на, в частности, российскую столицу. Показали они дрон «Бобер», ударный украинский, давайте посмотрим.
Сергей, давай поиграем в места.
Давай.
Кингисепп.
Пермь.
Москва.
Архангельськ.
Ти знаєш, я боюсь, що до Архангельська вони не долетять.
Поки що.
От тут ти, Степаненко, правий, як ніхто. Поки що.
1000 килограмм весит вот такой вот, я прошу прощения, 1000 километров он летит, построен по принципу утки, то есть может менять свое положение вверх и вниз, и такая схема может помогать дрону эффективно менять свою высоту для прохождения зон противовоздушной обороны и изменения целей. Михаил, действительно, вот этими дронами был атакован и Кремль, возможно, да, и Москва. Вы слышали, знали что-то о них?
Ну, как минимум на 3 видео, которые засвечены были в Российской Федерации, именно беспилотники вот такой схемы утка. На остальных есть и другой конструкции, но вполне вероятно, что это именно те беспилотники, которые наносят удары, именно дальние удары, именно по Москве.
В то же время журналисты CNN побывали на секретной базе украинской на берегу одного из озера, где украинские военные показали новый морской дрон надводный, украинский «Магора», он называется. Последняя версия беспилотников, которые видели журналисты, весят до 1000 килограммов, со взрывной нагрузкой до 300 килограммов. И подтвердили источники CNN, что эти беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года. Михаил, а что это Украина так начала раскрывать свои карты? Дрон «Магора», беспилотник «Бобер», они уже что, не секрет для России, вот это вот оружие?
Абсолютно точно, что россияне сейчас приложили огромные усилия, и в Украине, к сожалению, существует достаточно развитая сеть агентов, и россияне имеют уже информацию про эти дроны, и не имеет смысла сохранять секретность в той мере, в которой она была до этого. Кроме того, такие кадры, такие видео, фото, оно носит и психологическое воздействие, потому что, ну, совершенно непонятно, чем был атакован Крымский мост, поэтому лучше думать, что он был атакован украинскими дронами, и россияне тогда будут вкладывать миллиарды и миллионы рублей на то, чтобы защитить от морских дронов, а в результате прилетит какое-нибудь другая ракета.
Разработчик вот этих дронов сказал журналистам CNN, что может пройти от 5 до 10 лет или больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования. Вы тоже так оптимистично настроены?
Ну, к сожалению, нет. Они достаточно примитивны, достаточно, ну, сейчас уровень развития, он не позволяет говорить о том, что россияне не могут с ним бороться. Достаточно средств радиоэлектронной борьбы в нужном месте, плюс зенитно-артиллерийские установки, которые могут уничтожить. Не та скорость, которая, ну, недостижима для россиян. Вот поэтому это, ну, как всегда перед журналистами, особенно западными, ну, некоторая степень похвальства все-таки есть.
Появились вот такие фотографии в интернете, противодиверсионные сооружения возле Керченского моста, якобы это российские. Они спасут от таких надводных дронов, Михаил, как считаете?
Ну, боновая сеть в Севастопольской бухте, она спасла, то есть как минимум один морской дрон, он запутался и был уничтожен. Все будет противостояние щита и меча, оно было последние несколько тысяч лет, и оно продолжается, мы просто его видим. На вот это российские средства будет придумана какая-нибудь другая, совершенно новая инновационная система его преодоления.
Михаил, спасибо вам большое, было очень интересно с вами пообщаться, надеемся увидеться с вами вновь через некоторое время. Михаил Жирахов, военный эксперт, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Идем дальше. Со мной рядом в студии мой коллега Егор Логинов, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», постоянно работает на фронте. Егор, привет. Наконец-то добрался с фронта в студию. Давай о твоем восприятии того, что сейчас происходит на Донбассе, в частности. Российские так называемые военкоры несколько раз на словах теряли Клещеевку, каждый раз это оказывалось неправдой. Вот утверждает украинское командование, там идут бои. Расскажешь, чем вот этот участок фронта тяжел, да, для того, чтобы продвигаться там? Там же вроде бы вышли уже украинские защитники на определенную высоту. Почему бы, ну, почему не получается идти дальше?
Да, тут дело не совсем в высоте, а в рельефе. То есть Клещеевский лес, так называемый, огромное количество лесопосадок, зеленки, как называют ее военные. И, условно, любая штурмовая группа украинская, которая идет на очередной штурм, должна спешиваться и идти дальше ногами достаточно серьезные расстояния, потому что в этих посадках сидят группы туристов российских, и вся эта техника имеет огромный риск быть уничтоженной. Поэтому это неимоверно сложно. Да, там, конечно, нет таких вот линий укреплений, залитых бетоном, как на запорожском направлении, но там достаточно много глубоких окопов. Норы, так называемые, как называют их украинские военные, из которых вот даже при штурме, при окружении приходится и выкуривать постоянно российских солдат и офицеров. Вот. И к тому же, как По мне, очень важный фактор – это ожесточенное сопротивление, которое они оказывают. Я не раз слышал от украинских бойцов о том, что они могут в эту нору закинуть там 4 или 5 гранат. Понятно, что там большое количество раненых и убитых, но они все равно отстреливаются до последнего. И далеко не все сдаются в плен. Были случаи, когда тяжелораненые российские бойцы спросили их сами, просят украинских бойцов дострелить их. Да? Так это тоже довольно не раз я слышал такое. Поэтому нужно понимать, что, конечно, абсолютно ожесточенное сопротивление оказывается, и продвигаться в этом месте очень тяжело вперед, вот именно по этим причинам, потому что можно в зеленке, в этом лесу спрятать там и минометы, и станковые, противотанковые гранатометы и так далее и тому подобное. Очень тяжело это найти дронами с воздуха. И мне кажется, что вот эта вот причина, она, конечно, одна из основных. Очень тяжело продвигаться, и это все только силами и героическими усилиями пехоты ВСУ, однозначно.
Да, но это как сейчас говорил Михаил Жирахов, да, о Серебрянском лесничестве, что там на танках особо не повоюешь, и все это пехота, очень сложный рельеф и зеленка, да, так называемая. А чем связывают бойцы украинские мотивацию таких оккупантов, что они не хотят сдаваться, просят застрелить?
Тут, мне кажется, знаешь, очень философский вопрос. Они накачаны пропагандой, абсолютно накачаны. И если мы там говорим о том же там Серебрянском лесничестве, там та же тактика, которой придерживались бойцы так называемой ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. То есть там есть «Шторм Z», так называемые зэки, да, которых можно бросать вперед, таким образом выявляя огневые точки ВСУ, а дальше уже идут за ними российские десантники, профессиональная армия, профессиональные бойцы, которым уже, конечно же, легче продвигаться вперед, вот, положив там определенное количество людей, которых никто не считает, и потери, естественно, которые не считаются.
Кадыровцы к югу от Бахмута воюют уже, заметили это украинские защитники? Там заявлял Кадыров, что перебросит своих бойцов, в частности, к Клещеевке.
Честно говоря, не слышал от бойцов какую-то информацию, что они прям напрямую вот сталкивались, они на 100% были уверены в том, что это кадыровцы. Дело в том, что сам Бахмут, почему ВСУ его не штурмуют, а обходят со всех сторон, потому что нет смысла втягиваться в уличные бои, тем более Бахмут, который практически, как мы знаем, уничтожен, да, там сравняли его с землей фактически до фундамента. Вот, то есть атаковать руины – это огромные потери, и пока нет в этом никакого смысла, легче просто вот заставить российскую армию сделать жест доброй воли, так называемый, который мы уже наблюдали в Херсоне и в других населенных пунктах.
Давай чуть-чуть южнее пройдемся. Старомайорская, вот прогремело это название, потому что освободили его силы обороны Украины несколько дней назад. Чем особенно этот участок фронта южнее Великой Новоселки? Там тоже побывало, так понимаю. Мы видим, что Старомайорская долго достаточно брали, почти месяц там шли бои. Мы можем сделать вывод, что дальше продвижение, возможно, ВСУ, например, направление Урожайного будет такое же долгое и трудное?
Да, однозначно, потому что очень тяжелая ситуация. Условно, каждую ночь, вот, честно, каждую ночь идет дистанционное заминирование подходов к населенным пунктам, в том числе там, с помощью вот, систем земледелия российских и так далее и тому подобное. И пробивать вот эти бреши в минных полях, это, конечно, очень тяжело. И, ну, если мы возьмем, грубо говоря, да, запорожское направление, у нас условно год было там самым тихим на всей линии фронта. То есть у них было достаточно много времени для того, чтобы просто превратить это в такую условно неприступную крепость, да. Вот. И учитывая рельеф местности, открытые степи, то есть ночью в основном техника там может наша перемещаться, и все равно с учетом современных технологий выявить все это очень легко можно, и это довольно сложно. Довольно сложно. В первую очередь, конечно, я думаю, что наше командование здесь думает о том, чтобы минимизировать затраты в людях, потому что техника техникой, но люди самое дорогое, что есть у нас и в армии.
Россияне так до бесконечности могут минировать территорию, да, или это до определенного момента, а дальше им просто цепляться будет не за что, ну вот если так стратегически посмотреть?
мне кажется, что у них достаточно средств для того, чтобы вот так, использовать такую тактику, тем более, что учитывая, что все абсолютно резервы сейчас, ну не все, но большинство резервов и техники сейчас стянуты туда и на Запорожское направление, и на юг Донецкой области, я думаю, что, в принципе, нам будет очень тяжело продвигаться вперед, но, тем не менее, несмотря на вот все эти факторы, что у нас нет преимущества ни в артиллерии, 1:3 приблизительно, да, по расчетам западных аналитиков, авиация 1:10, я вообще молчу. То есть, в принципе, я считаю, что наступать в таких условиях и иметь какие-либо вообще успехи, это действительно подвиг со стороны украинских военных. То, что сейчас там происходит, это, я думаю, что вот в большинстве своем именно на морально-волевых качествах идет наше наступление.
Ну и давай дальше пойдем по фронту. Вербовое появилось видео такое интересное в Запорожской области. Якобы появился там одна из бронемашин вооруженных сил Украины. Вот снято это было якобы со стороны оккупантов. Ну и приближалась эта машина к вот этим вот разрекламированным известным зубам дракона. Такому непонятно, кстати, насколько эффективно вот это вот заграждение противотанковое. Да, вот военные эксперты у нас часто говорили, что это, ну, ни о чем, да, и они легко преодолеваются при правильном преодолении их. И сейчас, ну вот как ты понимаешь вот это вот видео, да, что говорят сами военные о зубах дракона, насколько они легко преодолеваются, ну и в Вербовом, это такой, я так понимаю, не знаю, тестовый участок фронта, на котором попробуют прорваться дальше, как пойдет на других, или как ты это воспринимаешь?
Ну, в принципе, да, я думаю, что это вполне возможно. Что касается зубов дракона, я вот, мне, честно говоря, самого весьма удивили кадры, когда с так называемой БНР, да, Белгородской Народной Республики, такая шутка у нас ходила, все мы видели эти кадры, где вот российский легион проходил просто эти зубы дракона, проезжал, отодвигал их в сторону чуть ли не руками на границе с Российской Федерацией и проезжал на территории Белгородской области. Я не думаю, что это прям какое-то супер, супер заграждение и супер препятствие, но при этом, естественно, учитывая ситуацию в Запорожской области, когда при этом по этой колонии может вестись артиллерийский огонь, по ним могут бить дроны «Камикадзе», «Ланцет» и так далее, это создает определенные трудности. Вот. Насколько они будут серьезны, посмотрим. Здесь тяжело что-либо прогнозировать, учитывая общую обстановку и общий довольно-таки ожесточенное сопротивление на этом участке фронта со стороны армии РФ.
Бердянская, Мелитопольское направление, они чем-то отличаются, ну, по информации, которую ты получаешь или от бойцов, или просто следишь, или там действительно там, ну, и плотность оккупантов, она приблизительно одинаковая, и вот эти вот фортификационные сооружения приблизительно одинаковые, степень заминированности приблизительно одинаковая. Чем-то отличаются эти направления вообще?
Мне кажется, что, в принципе, ситуация более-менее там такая же, как на Бердянском, так и на Мелитопольском направлении, потому что цели, ну, по крайней мере, то, о чем пишут западные аналитики, цели ВСУ, там, Токмак, Мелитополь, Бердянск, они понятны, и за вот этот вот год армия РФ сделала все возможное для того, чтобы максимально укрепить именно эти участки фронта, потому что они понимают, что та же линия снабжения, которая, железная дорога, которая проходит через Токмак, и учитывая, если все-таки удастся нейтрализовать Керченский мост и подвоз, логистическую цепочку перебить вот на нем, то кроме вот железной дороги, которая идет от Мариуполя до Токмака, других логистических больших дорог не останется. И они прекрасно это понимают. Мне кажется, что они будут делать все возможное, чтобы этот план и он не реализовался.
Да, ну вот у меня еще реплика родилась, да, касательно Белгородской области, там этих зубов дракона и Запорожской области. Может, в Белгородской области там деньги просто отмыли, да, тяп-ляп построили, а на юге Украины уже на совесть. Действительно понимаю, что могут потерять. Последний вопрос. Вот британская разведка писала, что Россия пытается создать буферную зону вокруг Луганской области, для этого и пытается двигаться к реке Оскол, вот это Купинский наступление пресловутое. Как ты думаешь, о чем тут идет речь? Какая мотивация у россиян? Действительно отодвинуть от Луганской области или отвлечь силы обороны Украины там на Купинском?
Мне кажется, что россияне, точно, российская армия точно так же планировала свою летнюю кампанию наступательную. И несмотря на то, что в целом в процентном отношении стратегическая инициатива сейчас владеют ВСУ, все равно какие-то наступательные действия армии РФ планировались. И в том числе, мне кажется, то, что сейчас происходит в Серебрянском лесничестве, вот, на Харьковском направлении, в районе Купянска и Двуречной, это как раз вот то вот те наступательные действия, которые планировались заранее, и туда были стянуты резервы, ну, как им казалось, там максимально скрытно подтягивалась артиллерия, потому что вот первые определенные успехи, там, которые да, они имели на Сватовском направлении, они были связаны именно с тем, что артиллерия там работала круглосуточно. Mm-hmm. Там просто этот лес серебрянский просто стирался в труху. Mm-hmm. И понятно, что это тоже с точки зрения логистики не сразу происходит. Это подвоз снарядов, это достаточно... Вот, то есть это как раз вот их, это вот летняя кампания, которая, хотя на данный момент ситуация фронта, как мы знаем, стабилизирована.
Да, Егор, поджимает да. время. Спасибо да. тебе большое. Было интересно с тобой очень пообщаться. Наша программа заканчивается. Егор Логинов был вместе со мной. Денис Тимошенко провел для вас эту программу. Удачи. Спасибо, что были с нами. До завтра.